Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Что такое любовь и как она связана с чувством вины? Как отличить добро от зла и как отвратиться от зла и прилепиться к добру? Об этом и многом другом в программе «Семейный час» мы говорим с клириком храма «Спас нерукотворного образа» на Конюшенной площади протоиереем Максимом Плетневым. Напомню, что отец Максим еще и руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии. Но если с наркоманией и алкоголизмом с ними все понятно, это абсолютное зло, то как определить все остальное зло и отличить его от добра. Об этом, в частности, мы и поговорим. Но сначала хочу завершить начатый с вами, отец Максим, разговор о чувстве вины, которому вы, вот прямо на удивление, придаете большое значение этому чувству в жизни современного христианина. Вы знаете, я тоже считаю, что именно чувство вины, вот я сейчас скажу, наверное, крамолу какую-нибудь жесточайшую, чувство вины, оно разрушительно. Покаяние – да, обязательно нужно. Раскаяние – да, обязательно нужно. Но чувство вины – ой, не знаю, не превратит ли оно меня в Иуду.
Но вот это взгляд, опять-таки, уже испорченный взгляд современной психологии. То, о чем я говорил, что психология настолько глубоко уже вошла в сознание современного человека, что надо с ней работать. Мы теперь не можем делать вид, что нету, да, такого явления. Надо вот...
Хорошо, давайте тогда прочертим границу между раскаянием и чувством вины.
Да нет, мне кажется, все проще. Чувство вины бывает конструктивное, а бывает деструктивное. Конструктивное – это когда оно ведет тебя к улучшению, желанию покаяние, сказать точнее. Ну, покаяние, раскаяние – тоже немножко разные вещи.
Вот смотри, приходит мужик домой, он накосячил. Вот да. Накосячил по-черному.
Да.
Вот если у него будет чувство вины, и все. Ну и куда мы уедем? С накосячившим, да
вот
еще и виноватым.
Желание исправить.
А если он раскаивается, это совсем другая
так
история.
Иуда-то как раз раскаивался.
Слушайте,
понимаешь? И от раскаяния повесился.
Друзья, не спорьте. Но у нас есть совесть. Совесть – источник чувства вины. Совершенно однозначно. И здесь действительно мы можем все-таки говорить, что, может быть, здесь один термин используется по-разному, да, там, в психологии, в христианстве. Можем об этом говорить, но, на мой взгляд, не совсем так. Вот я прямо показал этот момент, что чувство вины действительно, его просто... Но оно неразрешимо в психологии. А в христианстве оно, естественно, должно приводить к покаянию и к освобождению от греха. И я не могу покаяться в грехе, если не буду его осознавать, если не будет у меня вот чувство вины в том или ином содеянном. Но я понимаю, что есть любящий отец, который все сделал для того, чтобы меня спасти, вплоть до жертвы своего сына. Вот есть отец, который меня любит, и он готов меня простить. И здесь совсем другая история начинается. Вот этот муж, который накосячил, да, если он знает, что его все готовы простить, но, естественно, покаяние подразумевает под собой не только раскаяние, но и какие-то уже там поступки или хотя бы намерения, да, благие, то, я думаю, есть выход из этого, да, там, такого сложного, непростого положение.
Вы знаете, да, мне кажется, что все-таки вот это вот чувство вины, которое сегодня часто бывает изогнутым, искривленным от смакования собственных обид, от каких-то, вот знаете, или там каких-то своих косяков, когда человек снова и снова возвращается, вот снова что-то перекручивает в голове и прочее, ведь даже рекомендуют, когда там готовишься к исповеди, если ты там однажды уже исповедался в грехе, он тебя снова гложет, ну, повтори еще раз, но не надо в этом копаться, вот не надо себя разрывать на части от вот этого вот самое деструктивное чувство вины.
Да-да, тут я согласен, вот пример приведу. Этот пример, часто эти слова, вот мой духовник, протоиерей Константин Смирнов, настоятель как раз-таки храма, где я служу, вот, и он меня и крестил, такой удивительный священник русской церкви, и вот он прямо так и говорит, что приводит пример Ницше. Он говорит, вот Ницше, он себе делал, у него были раны на руках, он прямо их там обновлял, да, чтобы была такая постоянная боль и постоянный тремол. И нам как раз-таки этого делать не надо. Нам надо исповедовать грех и дальше жить, идти дальше, становиться другим. Не надо застревать в грехе и в его переживании, даже, может быть, таком вот псевдопокаянном. Да? Нет, это не наш путь. Путь как раз-таки наоборот – обновиться, стать другим, иным человеком. Стать христианином.
И вот здесь как раз хочется снова обратиться к словам апостола Павла, если позволите, которые мы проецируем и на семейную жизнь тоже. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью» и так далее. Фрагмент замечательный, который заканчивается, ну вот, который мы выбрали, да, для сегодняшнего разговора, заканчивается словами «ревнуйте о странноприимстве». И вы знаете, вот здесь все-таки, когда смотришь на нашу реальность, на то, как мы на самом деле живем, зачастую у нас же все перевернуто. Вот даже ревнуйте о странноприимстве, апостол Павел говорит. То есть в доме принять чужого человека, открыть ему дверь, потому что он странник, оказать ему почтение, да, дать ему свой кров. Ну, понятно, сейчас несколько иные времена, и абы кого там в дом тоже не пустишь, это правильно, это элементарная, там, не знаю, техника безопасности. Однако, вот приезжают к нам родственники, например, приезжают родители, приезжают братья и сестры, приезжают, не знаю, там, племянники. У нас на них-то всегда хватает вот этого странноприимство. Мы же очень часто начинаем испытывать какое-то раздражение, что что-то вот, не знаю, ну, он сделал что-то не так, там посуду не так помыла свекровь или что-то еще. Вот, ну, как часто мы подобное слышим, да, о таких проявлениях. И вот какую фразу не возьми из этого послания, все, ну, я не знаю, любовь да будет непритворна.
У меня много вопросов по поводу непритворности любви. Давайте приведем иллюстрацию. Муж, жена, женаты давно. Он, ну, явно устал. Ну, устал от всего. И ему и тошно, ему и хочется немножко в одиночестве побыть, на рыбалку с мужиками съездить. Ему надоели все эти разговоры. А жена, по большому счету, ну, вот тоже вот раздражает. Но как истинный христианин он что делает? Он переступает через свое «не хочу». Он переступает через свою «не люблю», да? Он подходит к жене, обнимает ее и говорит: «Какая ты у меня сегодня красивая». Вот по всем признакам притворная любовь, понимаете? Вот притворная. А потому что он, ну, не испытывает вот этих чувств.
В чем здесь любовь? Давайте посмотрим. В том, что он говорит, или в том, что он делает? Вот если в том, что он делает, то какая тут притворность? Он делает, действительно перешагивает через себя ради любви. И в этом нет притворства. Может быть, он, ну, как бы себя немножко с усилием это делает, да, но это не притворство. То есть он ради любви делает вот такой осознанный шаг, да, там как-то пытается там супругу ободрить, ну, как-то поддержать ее, да, добрым словом. Вот. Мне кажется, здесь все нормально. Мне вот нравится про нежность, да, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Слушайте, вот эти слова в Священном Писании про нежность, они, ну, замечательны. И знаете, я всегда вспоминаю слова, ну, прямо они настолько, опять-таки, удивительны. Это слова пасхальное послание Иоанна Златоуста, которое читается в пасхальную ночь, где говорится о том, что Господь и дела принимает, и намерения целует. Слушайте, ну это так красиво. Понятно, что целует – это Восток, да? Ну вот, это Антиохия. Иоанн Златоуст, он родом из Антиохии. И там вот целование – это приветствие. Но все равно это приветствие в виде целования, да? И ну, удивительно, что дела принимает и намерения. Я только подумал о хорошем. И Господь их принимает, приветствует через целование. Это настолько удивительно, такое удивительно, что несоразмерность меня и Бога. Несоразмерность. А Господь эту несоразмерность, вот эту пропасть, да, там, космического размера, ну вот, Он ее полностью устраняет. Вот он действительно и такое есть. А второй образ Бога, который выбегает, это Евангелие от Луки, про блудного сына, да, притча, где отец выбегает навстречу вот к этому блудному сыну и падает ему в объятия, ко грешнику, Бог. Опять-таки здесь удивляет несоразмерность грешного человека и Бога. И это настолько, понимаете, это такое нам назидание вот по поводу нежности, какой-то бесконечной доброты, чуткости и вообще какого-то такого удивительного отношения. Да, кто такой вот этот грешник, кто я такой пред Богом? Ну, вот какой, понимаете, полный ноль, действительно, стремящийся к нулю, да, в математике любое конечное число по сравнению с бесконечностью равняется практически нулю. Но кто такой человек пред Богом? И Господь его так к нему трепетно относится. Так тем более и нам надо друг к другу так же стараться относиться. Конечно, это очень сложно, но это здорово.
Отец Максим, позвольте вопрос. Вот слушает нас сейчас, к примеру, супружеская пара, ну, или муж, или жена, и они понимают, что да, действительно, вот они устали там друг от друга, и нежности давно уже никакой нет, и есть там как-то привычка быть вместе, или как это называется. И
любви вы говорите... нет, но семья и верность осталась.
И вы говорите о таких высоких вещах. Как можно было бы, если это возможно вообще, вот эту нежность друг к другу возродить, пробудить снова? Она же была когда-то и куда-то ушла. Ну, там, не знаю, разбилась обыт или что там еще, да?
Или может быть, отсутствие нежности можно заменить банальной корректностью и воспитанностью.
Уважением?
Да, уважением.
Но уважение, мне кажется, оно не должно заменять нежность. Должно быть и то, и другое обязательно. Потому что без уважения, без признания важности другого человека, как ты в отношениях сможешь, ты долго не протянешь.
Ну почему? Если ты уважаешь жену, вернее, даже не так, если ты просто относишься к ней с уважением, с почтением...
Лариса Захаровна.
Да, да. Извольте чашку чая.
Пожалуйста. И без нежности
спасибо,
при
да.
этом. Ну, нет.
Этого может быть достаточно.
Не, мне кажется, недостаточно. Ну, мне бы не
давай
хватило.
Давай попробуем.
Нет, я не согласна.
Слушайте, мне нравится фильм, я, правда, его давно не смотрел, «Любовь по собственному желанию». Хороший советский фильм.
Так. Влюблён по собственному желанию, мне кажется.
Влюблён, да. Влюблён по собственному желанию, который отвечает на наши вопросы, мне кажется. Отчасти он же, ну, это вполне такая рабочая схема была в этом фильме представлена. И я тут год назад чуть не умер от ковида.
Ой, ну, ой.
Да-да, была целая история потом, вот батюшек, которые чуть не умерли от ковида, и их, так сказать, предсмертные переживания. Ну, вот. Очень интересная тема, отдельная. Вот вообще, это же я был не одинок, там целая плеяда. Ну, вот, и действительно, такие вообще ковид интересная история. А, такое там есть и, с одной стороны, помрачение рассудка, но с другой стороны, как-то вот такое оно какое-то мистическое такое. И вот у меня было переживание. Я там, у меня было 80% поражения легких, 10 дней в реанимации, и там 5 дней из них там вот было непонятно, куда я пойду, туда или туда. Я был в сознании все это время, но вот, ну, там такое уже пограничное сознание было. Слушайте, у меня было переживание, вот сначала там был страх, потом я, ну, прямо вот нашел Бога, да, в своем сердце, как-то прилепился и понял, что вот Господь сейчас со мной, и Он там меня тоже не оставит. И я как-то вот успокоился. Да, там по поводу страха, а потом я, знаете, такой момент был, я смотрел, лежал там в уголке этой реанимационного, так сказать, помещения, вот, за плинтусом, и смотрел окно, решеточка и солнце, там кусочек мне этого был виден, вот, там что-то зелененькое было еще за решеточкой виднелось, и жара была тоже такая. И знаете, я вот в этом каком-то кусочке бытия я видел, я не знаю, что это, насколько это, так сказать, правильные мои размышления были, но я увидел такую красоту бытия, что я подумал, что вот я так готов там лет 30 лежать. И вот эту, воспринимать эту, вообще, ну как-то даже, не знаете, не воспринимать, я бы даже сказал, вкушать вот эту, что бытие, оно само по себе красиво. вообще вот жизнь, мир, сотворенный Богом, вообще вот даже не, как бы как само бытие, оно настолько красиво, да, что даже вот этот там лучик этого солнца на этой решетке это удивительно. И вот если с такой позиции мы подойдем еще к видению друг друга, я имею в виду супругов, да, что каждый человек – это удивительный человек, это удивительная вселенная. И вот можно вот так это все постараться, так сказать, с этой точки зрения раскрутить и действительно увидеть, как бы восстановить вот эти добрые такие нежные чувства, да, увидеть красоту друг друга, именно красоту. Вот прямо как творение Божье, да, и как, ну, еще раз, друзья, вот мы с вами говорили и 2 недели назад о вот чуде любви. Господь нам дает любовь в этом мире. Это такое чудо, что мы можем вот эту любовь и получать, и дарить другим людям. Это настолько удивительно, это настолько прекрасно, и в браке это, конечно, ну вот, является.
Спасибо вам за эту блестящую иллюстрацию, потрясающую, пронзительнейшую и очень личную, отец Максим.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в замечательном летнем Санкт-Петербурге. Протоиерей Максим Плетнев сегодня у нас в гостях, здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев, и мы сегодня обсуждаем слова апостола Павла, которые завтра читаются в храме, завтра, 24 июля, в воскресенье. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Меня смущает вот это вот разделение на добро и зло, дорогой отец Максим. Поясню, что я имею в виду. Змей, когда искушает Еву, он ей, собственно, и предлагает быть подобной Богу или богам, быть как боги, отличать самой, не Богу, а самой определять, где добро и где зло. И вот это страшно опасная штука – брать на себя ответственность за то, чтобы решать, где добро и где зло. Жена пошла на работу, решила, что она будет строить карьеру, и ты такой: «Да, это абсолютное зло», и начинаешь с этим злом как бы бороться. Я не знаю, таких примеров можно привести массу. Вопрос: есть ли добро или зло, вообще такие категории, вне самого себя, понимаете? То есть я могу определить, что такое зло и что такое добро для меня лично, в отношении меня, чего я могу делать, чего я не могу делать. Но могу ли я определять, что такое зло и что такое добро вовне себя?
Слушайте, ну мы, конечно же, понимаем супружескую жизнь в формате, если говорить таким академическим языком, то это нравственное богословие. И в нравственном богословии, конечно, есть понятие греха и зла. Это, в общем-то, практически одно и то же явление. И, соответственно, добро и любовь, и стремление к Богу. Вот. И вот мы с вами обсуждали. Мне кажется, знаете, я сейчас вам дам такую обратную связь, которая в свое время, лет 10 назад, на одной из конференций, кстати, в Москве, мы познакомились с главным редактором «Русской народной линии». И он мне дал обратную связь, к чему, сейчас я вот расскажу эту историю. Она для меня очень важна, и я постоянно о ней вспоминаю, потому что мне кажется, что мы в церкви порой, я имею в виду прежде всего священнослужителей, ну как-то не осознаем, а где вообще наши христиане, в каком они состоянии, что с ними происходит. И вот он говорит, что он ходил тогда в Фёдоровский собор города, ну, пригорода Петербурга, сейчас это Петербург, Царское село, Пушкин. Вот. И там был один прихожанин, богатый человек такой, и вот он как-то его подвозил после воскресной литургии домой, и по дороге они говорили, и вдруг выяснилось, что этот прихожанин имеет любовницу. Помимо того, что есть семья, а он там тоже годами ходит, причащается, исповедуется, у него еще есть любовница. И выяснилось, что он не знает, что это плохо, что он не знает, что это зло. Почему? Да потому что батюшки на проповедях об этом не говорят. И на исповедях не спрашивают порой напрямую, понимаете? Ну, кажется, что человек ходит там с семьёй, но разумный человек должен знать такие элементарные вещи. А прихожанин может этого реально не знать. Придя из мира, да, он может вообще не понимать, так сказать, каких-то самых элементарных вещей, которые для меня кажутся элементарными, простыми и, ну, настолько естественными, что а как же без этого?
Ну, вот. Ну, формальную сторону логики можно понять, любовница от слова «любовь».
Да, да, и вот такая история, что мы просто можем не совсем, мне кажется, осознаем, а кто такой современный прихожанин и какими проблемами, в частности, мы говорим здесь о семье, да, семейной жизни он живет. Вот мы говорим о том, как там сохранить, так сказать, добрые отношения между супругами, а я-то вижу другие сейчас проблемы. В этом смысле мы, ну, во многом отстаем от того, что сейчас вокруг происходит. А что происходит? Вот у меня есть прямо несколько семей христианских, у которых дочки заявили, что они гомосексуальной ориентации. Вот современная проблема. Вот тот уровень.
Так, а разве это современная проблема, дорогой отец Максим, не уходит корнями в семью?
Тот уровень деградации вообще семьи, да, тот уровень разрушения семейных принципов и вообще взаимоотношений между людьми, да, который сейчас есть. Это настолько идет действительно такая, ну, мы можем сказать, такая война определенная. Вот сейчас у нас, благодаря, так сказать, событиям политическим, вроде бы ситуация, то есть, смотрите, что происходило. Этот процесс шел прямо неотвратимо и в нашем российском обществе. Деградация, да, то есть там же идет история какая? Разрушение семьи, разрушение взаимоотношений мужчин и женщин. В разрушение темы детородия, да, деторождение, искусственное деторождение, ведь не так много осталось, технологически это уже возможно, да, искусственное и оплодотворение, и искусственное вынашивание детей. Это, в общем-то, там один шаг остался для того, чтобы дети вынашивались уже не в женщине. Ну вот, и перед нами, естественно, генетические изменения человека, и об этом, конечно, замечательно говорил наш патриарх, о том, что вот одна из главных опасностей современного мира – это трансгуманизм. И вот этот трансгуманизм, он не может сохранить семью, он будет бороться с семьей. Я убежден, что семья выдержит, потому что, как показывает опять-таки моя пастырская практика, да, что наоборот, люди, которые, в общем-то, жили в нормальной семье, они более устойчивые, и вот тот самый какой-то естественный отбор должен сработать. Да, то есть эти люди, наоборот, будут более устойчивыми, более успешными и так далее. А люди, выросшие там вот в каком-то ненормальном состоянии, но они будут внутри вообще разрушенные, исковерканные, да, и им будет очень трудно, как, так сказать, какую-то полноту бытия явить в этом мире.
Если обращаться снова к этим словам апостола Павла, у нас, к сожалению, отец Максим, уже заканчивается время наше эфирное, а жалко. Вот мне кажется, что апостол Павел, он нам здесь дает, в том числе не только информацию для размышлений, но и прямые инструкции. Смотрите, удивительно. В почтительности друг друга предупреждайте. Если муж и жена, ну вот как это в идеале, да, что на опережение стараются понять, что кому нужно.
Как я себе это вижу ситуацию. Успенским постом муж захотел свиной шашлык пожарить, а жена ему: «Дорогой мой, любимый мой, зайчик мой, нет».
Если муж захотел, мне кажется, жена должна пожарить.
В почтительности. Слушайте, зла надо отвращаться, и мужа в почтительности предупреждать.
В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою.
Нет.
Утешайтесь надеждой. Ну что нет? А я да.
Утешайтесь, утешайтесь надеждой. Слушайте, вот это почтительность и шашлык. Знаете, есть такая история про Силуана Афонского. Она меня тоже поражает, это как раз уже тут такое почтительное и предупреждающее нежное отношение между отцом и сыном. А у него был отец, естественно, да, и это были простые крестьяне. И отец был очень благочестивый. И вот он как-то через несколько лет после события, Он рассказывает об этом событии сыну. «А помнишь, сын, мы с тобой пошли в поле работать, и ты подготовил, ну, твоя была задача подготовить еду для обед наш в поле, и ты взял трапезу какую-то там, да, какую-то снеть, не постную, а был постный день, и я ел это как вот стерву, там даже, по-моему, такое слово используется, но, вот, но промолчал». Представляете, какая кротость, какое почтение к сыну у отца. Вот я такого про себя не могу такого представить даже, чтобы я так трепетно относился к своему чаду. Вот он что-то сделал такое, ну, явное, так сказать, провинился, да. А я, несмотря на то, что для меня это очень важно, потому что он несколько лет об этом помнил, его совесть мучила, но он, чтобы не расстроить своего ребенка, да, там, своего чада, вот он явил вот такой поступок. Такие примеры, они, вот, мне кажется, должны нам раскрывать какие-то другие взаимоотношения между членами семьи. У меня была соседка, я жил как-то на севере нашего города, северной столицы Петербурга, вот, и буквально в соседней дверь была. Она рассказывала, что они к родителям обращались на «вы», целовали ручку и по имени-отчеству. И это была норма дореволюционная, понимаете? Там были такие... И вот что, что нам сейчас кажется вообще нереальным, чтобы люди не ругались друг с другом. А ведь действительно не ругались. Во многих семьях голос не повышали. Были и другие примеры. Но это же было, понимаете? И вот откуда это? Да это вот отсюда. Вот из этих строк... новозаветных, понимаете? Вот это почтительность, предупреждение друг другу, уважительное отношение друг к другу, которое мы утеряли, но можем попытаться восстановить хотя бы вот в себе и в своей семье.
Будем пытаться, будем пытаться. Спасибо вам большое, отец Максим. Как всегда, разговор с вами доставил огромную радость. Клирик храма «Спас нерукотворного образа» на Конюшенной площади протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии, и человек, который знает, ну, на наш взгляд, практически все о любви. Спасибо вам.
Спасибо вам. Ну, конечно, я не знаю ничего о любви, но спасибо вам за добрые слова.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Прощаемся ровно на неделю. Пока.
Семейный час на радио «Вера».